Билл Брайсон. Краткая история почти всего на свете. Часть первая. Затерянные в космосе. Все они в одной плоскости. Все вращаются в одном направлении. Понимаете, это совершенно. Это великолепно. Это почти сверхъестественно. Астроном Мерси о Солнечной системе. Глава первая. Как создать Вселенную. Как бы вы ни старались, вы никогда не сможете постичь, насколько мал, насколько пространственно ничтожен протон. Он просто крайне мал. Протон — безмерно малая часть атома, который сам-то представляет собой нечто весьма несущественных размеров. Протоны настолько малы, что крошечная точка над латинской буквой «И» содержит их около 50 миллионов миллиардов штук, что значительно больше числа секунд, составляющих полмиллиона лет. Так что протоны исключительно микроскопичны, если не сказать сильнее. Теперь представьте, что вам удалось, хотя, конечно, у вас это не получится, сжать один из протонов до 1 миллиардной его обычного размера, так, чтобы рядом с ним обычный протон казался громадным. Упакуйте в это крошечно-крошечное пространство примерно столовую ложку вещества. Отлично. Вы готовы положить начало Вселенной. Я, разумеется, полагаю, что вы желаете создать инфляционную Вселенную. Если вместо нее вы предпочитаете создать более старомодную, Вселенную стандартного Большого Взрыва, то вам понадобятся дополнительные материалы. В сущности, вам нужно будет собрать все, что есть в мире. Все до последней пылинки и частицы материи отсюда и до края мироздания. И втиснуть все это в область столь бесконечно малую, что она вообще не имеет размеров. Это называется сингулярностью. В обоих случаях готовьтесь к действительно большому взрыву. Наблюдать это зрелище вы, очевидно, пожелаете из какого-нибудь безопасного места. К сожалению, отойти некуда. Потому что за пределами сингулярности нет никакого «где». Начав расширяться, Вселенная не будет заполнять окружающую пустоту. Единственное пространство, которое существует, это то, которое создает она сама по мере расширения. Очень естественно, но неправильно представлять себе сингулярность чем-то вроде беременной точки, висящей в темной безграничной пустоте. Но нет никакой пустоты. Нет темноты. У сингулярности нет никакого вокруг. Нет пространства, которое можно было бы занять. Нет никакого места, где бы она находилась. Мы даже не можем задать вопрос, сколько времени она там находится. То ли она там только что внезапно возникла, как удачная мысль, то ли была там вечно, спокойно выжидая подходящего момента. Времени не существует. У нее нет прошлого, из которого предстоит выйти. И вот так из ничего начинается наша Вселенная. Одним ослепительным импульсом в триумфальное мгновение, столь стремительно, что не выразить словами, сингулярность расширяется и обретает космические масштабы, занимая неподдающееся воображению пространство. Первая секунда жизни — секунда, которой многие космологи посвящают жизнь — изучая все более короткие ее мгновения, производит на свет тяготение и другие силы, которые правят физики. Менее чем за минуту Вселенная достигает в поперечнике 1 миллион миллиардов километров и продолжает стремительно расти. В этот момент очень жарко. 10 миллиардов градусов. Этого достаточно, чтобы протекали ядерные реакции, которые порождают самые легкие элементы, главным образом — водород и гелий с крошечной добавкой лития, примерно 1 атом на 100 миллионов. За 3 минуты формируется 98% всей материи, которая существует сейчас или будет когда-либо существовать. Мы получили Вселенную. Место с удивительными и вдохновляющими перспективами. К тому же очень красивое. И все сделано за время, которое уходит на приготовление сэндвича. Когда это случилось, вопрос дискуссионный. Космологи давно спорят, произошло ли сотворение мира 10 миллиардов лет назад, вдвое раньше или же где-то между этими моментами. Общее мнение, похоже, склоняется к величине 13,7 миллиарда лет, но, как мы видим дальше, такие вещи до обидного трудно измерить. По существу, все, что можно сказать, это то, что в какой-то неопределенной точке, в очень далеком прошлом, по неизвестным причинам, имел место момент, обозначаемый в науке как t равно нулю. С него все и началось. Конечно, мы еще очень многого не знаем и часто думаем, будто знаем то, чего на самом деле не знаем, или долгое время так думали. Даже сама идея Большого взрыва возникла совсем недавно. Она подробно обсуждается с 1920-х годов, когда бельгийский аббат и ученый Жорж Леметр впервые предложил ее в качестве рабочей гипотезы, но по-настоящему активно она не применялась в космологии до середины 1960-х годов, когда двое молодых радиоастрономов случайно сделали удивительное открытие. Примечание. Космология Большого взрыва, а точнее расширяющейся Вселенной, развивалась с 1917 года, когда Беллем де Ситтер нашел решение уравнения Эйнштейна, описывающее расширение пустого пространства. Александр Фридман в 1922 году нашел решение, из которых следовало, что Вселенная, заполненная материей, должна либо расширяться, либо сжиматься. Эдвин Хаббл в 1929 году независимо обнаружил разбегание галактик. Георгий Гамов в 1946 году понял, что расширяющаяся Вселенная в прошлом должна была быть горячей. Но только после открытия Пензиаса и Вильсона космология Большого взрыва получила всеобщее признание среди космологов. Итак, двое молодых радиоастрономов случайно сделали удивительное открытие. Их звали Арно Пензиас и Роберт Уилсон. В 1965 году они пытались использовать большую коммуникационную антенну в Холмделе, штат Нью-Джерси, принадлежавшую компанию лаборатории Белла, но работу затруднял непрерывный фоновый шум, постоянное шипение, делавшее невозможным проведение экспериментов. Шум был постоянный и однородный. Он приходил из любой точки неба, день и ночь, в любое время года. Целый год молодые астрономы делали все возможное, чтобы найти источник шума и устранить его. Они протестировали каждую электрическую цепь. Они перебирали аппаратуру, провели контуры, перекрутили провода, зачистили контакты. Они забрались на тарелку антенны и заклеили ленты каждый шов, каждую заклепку. Они вернулись туда с метлами и жесткими щетками и тщательно вычистили, как писали позднее в научной статье, белое диэлектрическое вещество, которое в обиходе называют птичьим пометом. Ничего не помогало. Им было невдомек, что всего в 50 километрах от них, в Принстонском университете, группа ученых во главе с Робертом Дикке билась над тем, как найти то самое, от чего они так усердно старались избавиться. Принстонские исследователи разрабатывали идею, выдвинутую в 1940-х годах астрофизиком Георгием Гамовым, уроженцем России, что если заглянуть достаточно глубоко в космос, то можно обнаружить некое фоновое космическое излучение, оставшееся от Большого взрыва. Гамов рассчитал, что к моменту, когда это излучение пересечет космические просторы и достигнет Земли, оно будет представлять собой микроволны. Примечание. Микроволновое излучение занимает в электромагнитном спектре промежуточное положение между инфракрасным и радиодиапазонами. Микроволны широко применяются для приготовления пищи в микроволновых печах, а в последнее время для сканирования багажа в аэропортах. Немного позднее он, Георгий Гамов, даже предложил инструмент, который мог бы их зарегистрировать. Антенну компании лаборатории Белла в Холмделе. К сожалению, ни Пензиас, ни Уилсон, ни кто-либо из членов Принстонской группы не читал эту статью Гамова. Шум, который слышали Пензиас и Уилсон, конечно же, был шумом, который теоретически предсказал Гамов. Они обнаружили край Вселенной, или, по крайней мере, ее видимой части на расстоянии более 100 миллиардов триллионов километров. Они, в кавычках, видели первые фотоны, древнейший свет Вселенной, хотя время и расстояние превратили их, как и предсказывал Гамов, в микроволны. Примечание. Фотоны были во Вселенной и раньше, но они не могли пробиться через горячее и плотное вещество, постоянно поглощались и переизлучались вновь. Только примерно через 300 тысяч лет после Большого Взрыва Вселенная достаточно остыла для того, чтобы фотоны смогли миллиарды лет свободно лететь в пространстве, пока их не поймают земные детекторы. В книге «Расширяющаяся Вселенная» Алан Гуд приводит аналогию, помогающую представить это открытие в перспективе. Если считать, что вы всматриваетесь в глубины Вселенной, глядя вниз с сотого этажа Empire State Building, где сотый этаж соответствует нашему времени, а уровень улицы – моменту Большого Взрыва, то во время открытия Уилсона и Пензиаса самые отдаленные галактики были обнаружены в районе 60-х этажей, а самые далекие объекты – квазары – где-то в районе 20-х. Открытие Пензиаса и Уилсона довело наше знакомство с видимой Вселенной до высоты в полдюйма от пола цокольного этажа. Все еще не зная о причине шума, Уилсон с Пензиасом позвонили в Принстон Дикке и описали ему свою проблему, надеясь, что он подскажет решение. Дикке сразу понял, что обнаружили эти двое молодых людей. «Да, ребята нас обошли», — сказал он своим коллегам, вешая трубку. Вскоре Astrophysical Journal опубликовал две статьи. Одну — Пензиаса и Уилсона, описывающие их опыт с регистрацией шипения, другую — группы Дикке, объяснявшую его природу. Хотя Пензиас и Уилсон не искали фоновое космическое излучение, не знали, что это такое, когда обнаружили его, а в своей статье не объяснили его природу, в 1978 году они получили Нобелевскую премию в области физики. Принстонским исследователям досталось лишь сочувствие. Согласно Деннису Овербаю, автору книги «Одинокие сердца в космосе», ни Пензиас, ни Уилсон полностью не понимали значения того, что открыли, пока не прочли об этом в «Нью-Йорк Таймс». Между прочим, помехи от космического фонового излучения — это то, что все мы знаем по опыту. Настройте свой телевизор на любой канал, где нет трансляции, и около 1% прыгающих электростатических помех, которые вы наблюдаете на экране, будут связаны с этими древними следами Большого Взрыва. В следующий раз, когда вы будете жаловаться, что на экране ничего нет, вспомните, что вы всегда имеете возможность наблюдать рождение Вселенной. Хотя все называют это Большим Взрывом, многие книги предостерегают нас от того, чтобы представлять его как взрыв в обычном смысле. Это скорее было внезапное, значительное расширение колоссальных масштабов. Так что же его вызвало? Одна из точек зрения состоит в том, что сингулярность была реликтом более ранней сколлапсировавшей Вселенной, что наша Вселенная всего лишь одна из вечного круговорота Вселенных, расширяющихся и сжимающихся, подобно пневматической камере кислородного аппарата. Другие объясняют Большой Взрыв так называемым ложным вакуумом, скалярным полем или вакуумной энергией, неким свойством или сущностью, которая каким-то образом привнесла определенную неустойчивость в имевшее место небытие. Кажется, что получить нечто из ничего невозможно, но факт состоит в том, что когда-то не было ничего, а теперь налицо Вселенная, и это служит очевидным доказательством подобной возможности. Быть может, наша Вселенная всего лишь часть множества более крупных Вселенных, располагающихся в разных измерениях, и большие взрывы происходят постоянно и повсюду. Или, возможно, пространство и время имели до Большого Взрыва совершенно иные формы, слишком чуждые нашему пониманию. И Большой Взрыв — это своего рода переходный этап, когда Вселенная из непостижимой для нас формы переходит в форму, которую мы почти можем понять. Все это очень близко к религиозным вопросам, говорил в 2001 году корреспондент The New York Times космолог Андрей Линде. Теория Большого Взрыва не о самом взрыве, а о том, что произошло после взрыва. Причем в основном вскоре после взрыва. Произведя уйму расчетов и тщательных наблюдений на ускорителях элементарных частиц, ученые считают, что могут заглянуть во время спустя всего 10 в минус 43 секунды с момента творения, когда Вселенная была еще настолько мала, что разглядеть ее можно было только в микроскоп. Мы не должны падать в обморок от каждого встречающегося нам необычного числа, но, пожалуй, время от времени стоит ухватиться за одно из них хотя бы для того, чтобы напомнить об их непостижимых и потрясающих значений. Так 10 в минус 43 — это 1 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 считаем, что знаем о первых моментах Вселенной, вытекает из концепции, получившей название инфляционной теории, которая впервые была предложена на обсуждение в 1979 году специалистом по элементарным частицам, младшим научным сотрудником Стэнфордского университета Аланом Гутом, ныне работающим в Массачусетском технологическом институте. Ему было тогда 32 года, и по собственному признанию он никогда раньше ничем подобным всерьез не занимался. Возможно, он никогда бы не выдвинул свою замечательную теорию, если бы случайно не попал на лекцию о Большом взрыве, прочитанную никем иным, как Робертом Дикке. Лекция пробудила у Гута интерес к космологии, в особенности к вопросу о рождении Вселенной. В итоге появилась инфляционная теория, согласно которой Вселенная претерпела внезапное поражающее воображение расширение. Она раздувалась, фактически убегая от самой себя, удваиваясь в размерах каждые 10 в минус 34 степени секунды. Весь эпизод, возможно, продолжался не более 10 в минус 30 секунды. Это одна миллионно-миллионно-миллионно-миллионно-миллионная доля секунды. Вот он превратил Вселенную, которая уместилась бы в вашей руке, в нечто, по крайней мере, в 10 миллионов миллиардов миллионов миллиардов раз большее. И теория инфляции объясняет появление во Вселенной ряби и завихрений, которые сделали наш мир таким, каким мы его знаем. Без них не возникло бы сгустков материи, а значит и звезд, и были бы только газ и вечная тьма. Согласно теории Гута, за одну десятимиллионно-триллионно-триллионно-триллионную секунды возникла гравитация. Еще через один смехотворно короткий период времени к ней присоединился электромагнетизм, а также сильное и слабое ядерное взаимодействие – основные игрушки физиков. Мгновением позже к ним добавились скопления элементарных частиц – игрушки этих игрушек. Совершенно из ничего вдруг возникли тучи фотонов, протонов, электронов, нейтронов и множество других частиц в количестве где-то от 10 в 79-й до 10 в 89-й степени каждого вида. Примерно так это описывает общепринятая теория Большого взрыва. Представить себе такие огромные числа, конечно, нельзя. Достаточно просто знать, что в одно шумное мгновение нас одарили такой огромной Вселенной, не меньше сотни миллиардов световых лет в поперечнике, согласно теории, хотя, возможно, и намного больших размеров, вплоть до бесконечности. И эта Вселенная идеально приспособлена для создания звезд, галактик и других сложных систем. Что удивительно с нашей точки зрения, так это то, как удачно все это обернулось для нас. Если бы Вселенная оказалась немного иной, если бы гравитация была чуть сильнее или слабее, если бы расширение протекало чуть медленнее или быстрее, тогда, возможно, не было бы устойчивых элементов, из которых мы с вами состоим, и Земли, по которой мы ходим. Окажись гравитация немного сильнее, и Вселенная обрушилась бы внутрь себя, как плохо поставленная палатка, не достигнув надлежащих размеров, плотности и состава. Но будь гравитация слабее, не возникло бы конденсации материи, и Вселенная навсегда осталась бы унылой, рассеянной пустотой. В этом одна из причин того, почему некоторые специалисты считают, что может быть множество других больших взрывов, возможно, триллионы и триллионы, разбросанных по громаде вечности, а мы существуем именно в этой конкретной Вселенной потому, что можем существовать только здесь. Как однажды заметил Эдвард Трайон из Колумбийского университета, в ответ на вопрос, Почему это произошло, я предлагаю скромное соображение, что наша Вселенная просто одна из таких, которые время от времени появляются. Гуд к этому добавляет, хотя рождение Вселенной может быть крайне маловероятным, Трайон подчеркивал, что никто не считал неудавшихся попыток.